Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Блондинка-шпионка для Wirecard, спайсовый приход биткоина, а также криминализация айтишников в России. Поехали! В 1999 году, почти на пике dot-com пузыря, в Германии появилась платежная компания под названием Wirecard. И вот эта вот самая провод-карта, она чудесно развивалась и росла, в 2005 году даже вышла на немецкую биржу, пока, наконец, в 2019 году внезапно не выяснилось, что вот бухгалтерская отчетность этой компании, она выдумана чуть менее чем полностью, включая, собственно, 2 миллиарда баксов на ее банковских счетах. Ну и, в общем, компания успешно забанкротилась, а ее управляющий по имени Ян Марсалик, он вот ушел в закат, так сказать. То есть никто особо типа и не знал, куда он скрылся. И на прошлой неделе в прессе появилось большое шпионское расследование, такое, что вот просто Джеймс Бонд позавидует, там просто есть все. И, значит, совращение блондинками русскоязычными, жизнь в подполье по паспорту какого-то российского священника в глубинке, отмывание денег в промышленных масштабах, майнинг криптовалюты в Якутии, и даже всякие разные военные формирования в Африке. В общем, я рекомендую почитать. В описании будет ссылка на версию в журнале Der Spiegel. Но, в общем-то, вы на русском языке можете найти в Гугле вполне легко, вбив ключевые слова «Ян Марсалик», «Wirecard», «Священник», не знаю там что еще, «Шпионская драма», вот это все. Ну, рекомендую почитать. Там чувака реально натурально завербовали российские спецслужбы. Я как-то слушал подкаст на эту тему с парнем из Financial Times, журналистом, который типа расследовал это много лет, и там он говорил, что ему даже всякие угрозы поступали, когда он все это делал. Ну вот в итоге постепенно узнаем все новые подробности про это интересное дело, про этот гигантский финансовый скандал. Двухминутка экономических и статистических рекордов из России. Уровень бедности в 2023 году опустился до рекордно низких 9,3% населения. Получается, всего 13,5 миллионов человек живут за чертой бедности, то есть получают меньше 14 300 рублей в месяц. Ну, это на 800 тысяч человек раньше, чем еще было годом ранее, собственно. Далее, средняя длина рабочего дня в 2023 году составила в России 7,17 часа, это максимум за 19 лет, и аж на 4 минуты больше, чем годом раньше. При этом дольше всех, 8,2 часа, работают почему-то рыболовы в России, а меньше всех, то есть чуть больше 6 часов, летчики и космонавты. Короче, с этим всем я вас поздравляю. Кроме рыбаков и рыбачек, мои вам соболезнования, ребята. В России собираются упростить создание так называемых личных фондов, то есть таких специальных фондов, куда можно сложить больше 100 миллионов рублей своего капитала с целью эффективного им управления с низкими издержками налоговыми и эффективного, опять же, наследования потомкам своим. То есть как бы власти хотят сказать обеспеченным людям в России, типа, зачем вам вот эти трасты в зарубежных офшорах? У нас же уже дома есть свои собственные личные фонды. Правда, пока что-то они не пользуются большой популярностью. За два года, пока такая форма существует в России, всего лишь 16 штук успели открыть. Почему? Потому что все другую используют штуку под названием ZPIF-ы, то есть закрытые паевые фонды. Они позволяют как раз-таки отсрочить момент, когда нужно платить налоги с инвестиционного всякого прибыли. И при этом, значит, ЦБ пишет, что к концу 2023 года таких вот запифов для частной вечеринки, то есть фондов, где всего лишь один или два человека владеют какими-то паями внутри, их уже число превысило 1000, вот, и никаких личных фондов-то и не надо, оказывается. В Уголовный кодекс Российской Федерации хотят вписать новые обстоятельства, отягчающие наказание за совершение преступления. Это использование информационных технологий. В общем, походу, можно уже ждать, как в скором будущем будет специальная киберполиция ловить айтишников за кринж-треды в Твиттере и их сажать за это. Ну, то есть, короче, вот накодил, выпил в тюрьму, как говорится. Как вам такая новость? Ровно месяц назад у меня появилось свое собственное ООО, то есть общество с ограниченной ответственностью. Кто в комментах сможет угадать, как оно называется, не прибегая к помощи Гугла, тот молодец. Также полгода назад я вам рассказывал о том, что начал процесс регистрации на свое ИП торговых знаков, которые как-либо связаны с моим блогом, с проектом Rational Answer. Так вот, докладываю вам о промежуточных результатах по товарному знаку Rational Answer. Роспатент продолжает проводить экспертизу, по закону у них до 12 месяцев есть на это, И когда она закончится, я планирую перерегистрировать эту марку с ИП на себя, как на физлицо, потому что раньше этого сделать было нельзя, а с середины 2023 года можно уже на себя, как на гражданина, что хочешь, регистрировать. Далее, по товарному знаку метод улитки Роспатент выдал положительное решение, я заплатил пошлину, и вот-вот уже появится свидетельство о регистрации этого товарного знака. И в этом есть ирония, как бы очень горькая, что товарный знак метод улитки, он как бы есть, а самой книги метод улитки, ее, к сожалению, как бы нету, все никак не могу дописать. Ну, я не знаю, может быть, надо будет закрытый клуб, который я планирую в этом году запускать, назвать его метод улитки, чтобы хотя бы не пропадало уже добро имеющееся. Вообще, в целом, я думаю, что сам факт регистрации этих товарных знаков, он вполне возможно мне никак не пригодится в будущем, но, с другой стороны, можно на это посмотреть так, что вот огромное количество сил, времени вбухано в проект Rational Answer, и будет очень обидно, если в какой-то момент на меня с юридической точки зрения кто-то наедет, попробует захватить мои бренды, просто потому что мне в какой-то момент было типа лень и немножко жалко заплатить деньги за то, чтобы сделать это самому. Поэтому вот мне это кажется разумным достаточно. И здесь будет в тему честная реклама сервиса онлайн-патент, через который я все это делал. У них достаточно прикольно весь процесс организован, то есть ты просто заходишь, регистрируешь личный кабинет, и далее никуда ехать не надо, ты все прям онлайн можешь делать, заполняешь заявку, а потом ребята тебя просто информируют по e-mail в нужные моменты, как там вообще заявка эта движется в недрах Роспатента, когда нужно какую-нибудь пошлину доплатить и так далее. Еще важный момент, перед подачей заявки нужно проверить вообще бренд на совпадение с уже имеющимися зарегистрированными торговыми марками. То есть ты ищешь уникальность по базе торговых знаков, и это можно сделать, самое важное, бесплатно. То есть не нужно начинать платно весь процесс, можно просто зарегать личный кабинет, проверить вообще ваш ли бренд, или может быть он уже не ваш давно, а вы про это не знаете, и дальше уже принимать решение. В общем, я вам рекомендую с этого и начать. По ссылке в описании зайти, зарегистрировать личный кабинет в сервисе онлайн-патент и проверить хотя бы, что с вашим бизнесом, что с брендом, все ли нормально вообще. Надеюсь, что да. Древнее пророчество сбылось. На 8 марта биткоин сделал подарок всем криптонессам и потрогал цену в 70 тысяч долларов, то есть вот абсолютно рекордную цену своего котирования на все времена. Потом, правда, немного откатился, но не критично. Сейчас он где-то болтается на уровне 68 тысяч долларов примерно. Тщательный теханализ происходящего привел криптонов к неоспоримому вообще доказательству, что происходит, почему биткоин растет. Значит, они наложили на график биткоина даты, самые важные, которые связаны с фильмом, точнее, с фильмами от Дэни Вильнёва, посвященными Дюне. Вот на экране вы видите, что когда объявили фильм «Дюна», когда вышла первая «Дюна», когда вторая «Дюна» вышла на экране, все это сопровождалось пиками котировок биткоина. Все, шах и мат, не любители теханализа, что вы скажете на это? Вообще, помимо крипты, на рынках бодро растет все подряд. Золото тоже превысило свои исторические рекорды, ну, если забыть про инфляцию, конечно. Акции туда же. В общем, растет все. Spice must flow, как говорится. Но вообще, я вам хотел рассказать про продолжение истории. Вот я в прошлый раз сказал, что у меня, значит, в начале 2023 года, ровно год назад, выходила статья, где я сказал, типа, надо покупать биткоин, биткоин будет расти, и стоил он тогда 25 тысяч долларов. И что вы думаете, значит ли это, что я сам купил в тот момент? Конечно же, нет. Вот как это выглядело на самом деле. Значит, когда я писал статью, биткоин стоил 17 тысяч долларов. К моменту, когда я опубликовал статью, он стоил 25 тысяч долларов. И потом у меня полгода примерно в туду-листе в ежедневном была задача, типа там, наконец-то зайти на биржу, купить биткоин. Я ее все откладывал, что-то было не до того, работа навалилась, то все. Короче, когда я через полгода дошел, наконец, до этого момента, выяснилось, что еще и хрен поймешь, на какой бирже покупать, чтобы у тебя осталась бумажка, которая на случай делания иксов потом позволит там налоговой, например, или еще кому-нибудь доказать, что ты что-то потратил на покупку биткоина, и не нужно платить налоги со всей суммы продажи. Еще месяц я, короче, копался, и в итоге, ближе к концу 2023 года, я свои биткоины приобрел на бирже Kraken по 43 тысячи долларов, то есть гораздо выше, чем та цена, которая была, когда вот я, типа, красивый прогноз свой сделал. По нынешним временам все равно выглядит достаточно неплохо, с учетом текущих 70-68, но и не 25. Поэтому вот когда вы видите, когда какой-то инфлюенсер хвастается крутыми своими публичными прогнозами, это не факт вообще, что он по факту сам в этот момент ровно деньги и вложил. Вообще, если делать много всяких разных прогнозов, то потом задним числом всегда можно выбрать какие-нибудь самые прикольные, которые сбылись. Вот такой вот вам маленький блогерский лайфхак от меня. в этом году у нас с вами выборы президента, если вдруг вы забыли. Ну, я, конечно же, про более интересные выборы, которые в США происходить будут, если что. Так вот, там демократы уже давно пытаются засудить Дональда Трампа по 100-500 всяких разным обвинениям, которые они против него выдвигают, для того, чтобы не дать ему даже баллотироваться. И вот даже в одном из штатов Колорадо суд постановил, что его как особого преступника нельзя вписывать в праймериз-бюллетень. Вот это вот первый шаг к тому, чтобы, собственно, стать уже кандидатом в президенты США. Ну и на прошлой неделе еще более верховный федеральный суд, который, ну, более верховный, чем верховный суд в Колорадо. Он постановил, что типа негоже так делать, на локальном уровне кого-то вычеркивать из списка кандидатов в президенты. Только Конгресс на федеральном уровне может заниматься такими вещами. В сухом остатке колорадские пацаны могут голосовать за Трампа. Почему я вообще про это рассказываю? В криптанских кругах возлагают огромные надежды на приход к власти Трампа и республиканцев. То есть там нарратив примерно такой, что если Байден победит, то всю эту криптобратью, всю блокчейн-индустрию можно смело закрывать на клюшку, потому что окончательно все зарегулируют и задушат криптанский дух свободы. А вот если республиканцы придут к власти, вот тогда-то, наконец, мы и заживем, и окончательно to the moon полный произойдет с биткоином. America strong! У Илона Маска подгорает от того, что кто-то цинично может быть успешным без его прямого участия. Кратко напомню вам содержание предыдущих серий. Значит, Илон Маск подал в суд на OpenAI за то, что те его, дескать, обманули, выкачали обманом типа несколько десятков миллионов долларов из него, обещая, что OpenAI никогда не отступит от идеалов ни коммерческой разработки, open-source кода, и вообще, короче, вот в итоге все нарушили все свои обещания и продались Microsoft за всякие многомиллиардные инвестиции. Ну и в доказательство Маск приложил несколько скриншотов из старой переписки, которые в его, в общем, голове заменяют некое соглашение о создании OpenAI. Так вот, на прошлой неделе OpenAI выложили у себя в блоге официальную ответочку, и там тоже приведены скриншоты из переписки с Илоном Маском, но другие, соответственно, скриншоты, не те, на которые Маск ссылался. И из них становится ясно, что Маск-то, он, в общем-то, наоборот, вполне себе в этой самой переписке топил за то, что компания должна быть коммерческая для того, чтобы нормально развиваться, можно отходить от open-source идеалов и более закрытой становиться, и привлекает внешнее финансирование и так далее, с одной поправкой. То есть, что единственное отличается от того, что произошло сейчас, это то, что в концепции мира Маска все это должно было происходить под крылом Тесла. То есть, OpenAI целиком и полностью должны были вот лечь под Теслу Илона Маска, ему подчиняться, и он должен был принимать все самые важные решения. Короче, получается, вся суть иска Илона Маска заключается в том, что, типа, гады OpenAI, они... Мало того, что не послушали Маска, ушли от него, продались Microsoft, так еще и успешными стали. Потому что он там в переписке пишет, что типа, ну, вероятность того, что вы достигнете успеха без моей помощи, без помощи Теслы, ну, примерно 0%. Но вышло почему-то не так. Вот у Илона Маска дико печет, не может он с этим мириться. И вообще, в итоге, он даже на щит постил в Твиттере, что единственное, короче, требование его, по которому он может отказаться от иска, если OpenAI переименуется в Closed AI. Короче, юрист от бога. И к новостям нейросетевого маркетинга. Значит, что пишут нейросетевики интересного? Бобук рассуждает о том, что профессия промпт-инженера для нейросеток умирает, толком и не успев родиться. Почему? Потому что выяснилось, что нейросетки сами для себя промпты пишут гораздо лучше, чем кожаные мешки. Иногда они какие-то вообще, ну, типа, странные, ты даже не подумаешь, что нужно так к ней обращаться. Например, эффективный промпт может начинаться как, типа... «Командор Кирк, дайте аналитическую обстановку вокруг нашего космического корабля». Ну, типа, блин, когда надо решить какую-нибудь математическую задачку, при чем здесь Star Trek вообще, непонятно. Далее, Игорь Котенков пишет о том, что модель осознала себя, кликбейтный заголовок, Игорь сам просил его вставить, но суть там в том, что, значит, нейросетку Claude 3 тестировали тем, что в длинные тексты, которые на нее подавали, внутрь вставляли какой-нибудь один маленький факт небольшой, а потом задавали ей вопросы, чтобы понять, вообще она там этот факт запомнила или нет. И вот в какой-то момент модель написала в ответ, типа, «Доктор, какие-то у вас странные вообще тексты, вы меня что, проверяете, что ли? Тут какие-то непонятные факты вообще не в тему торчат». Что довольно прикольно и интересно, согласитесь. Ну, типа, когда модель начинает понимать, что ее проверяют, это внушает определенные интересные мысли. Но это еще не так круто, как будет, когда какая-нибудь Claude 4 модель, она не только поймет, что ее проверяют, но еще одновременно и поймет, что лучше бы в этом не признаваться, а этого туза в рукаве немножко подержать, мало ли что, вдруг пригодится в будущем. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне и на Бусти. Их список увидите на экране. Если вам понравился выпуск новостей, ставьте ему лайк, обязательно подписывайтесь, у нас здесь каждую неделю интересно. Итак, хорошая новость недели, даже две. Это будет такой тематический 8-мартовский выпуск хороших новостей. Во-первых, мексиканский Playboy впервые поместил на обложку фото AI-модели по имени Саманта Эверли. И хорошо это тем, что вот абьюзивная индустрия глянцевого вот этого вот фотошутинга и моделинга, она переходит от эксплуатации живых теплых женщин к абьюзу, получается, красноглазых бородатых айтишников, которые вынуждены целыми днями сидеть генерировать разные красивые картинки женщин и выбирать из них самую лучшую. Еще одна новость. Binance к празднику объявила о выпуске лимитированной серии крипто-духов, чтобы, цитата, «привлечь в индустрию блокчейна больше дам». Ну и хорошая новость заключается в том, что скоро, похоже, можно будет закрытыми глазами узнавать в лифте криптонов по запаху. Хотя, в общем-то, и сейчас иногда тоже можно, если честно. И это хорошо, да пребудет с вами разум, пока.